אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 48, מאמר גוף ונפש, כותרת המותר והאסור בשימוש המדעי
אנושי.
ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קאפ.co.il, שאלות נבחרות, אנחנו נשאל כאן מהלך שיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 48, מאמר גוף ונפש, בכותרת המותר והאסור בשימוש המדעי אנושי.
Подзаголовок «Запрет разрешения на использование обычной науки». В соответствии с этим, идя по пути мудрецов, не позволено нам использовать данные обычных наук, а только те знания, которые были практически доказаны, и нет у нас тени сомнения в их реальности.
לא נוכל לקבל מכל שלוש השיטות הנ"ל שום עיקר דתי, מכל
שכן
במושגים של גוף ונפש, שהם העיקרים הכוללים והנושאים של כללות הדת.
И терминами общей
религии.
Мы их можем принять только исходя из знаний науки Каббала, в которой они приобретены опытом, так что человек не может сомневаться в их истинности. И понятно, что невозможно, чтобы такие доказательства были представлены каким-то духовным образом. Они добыты только с помощью тела, способного на чувственное восприятие. В соответствии с этим, у нас есть право в определенной степени использовать только третью теорию, занимающуюся исключительно вопросами тела. Во всех тех заключениях, которые доказаны опытом, по поводу которых нет никаких разногласий.
ויתר הסברות המשותפות
и остальные общие логические объяснения,
והן משיטות
как этих теорий, так и других,
פסולים לנו,
нами
אסורים
не
לנו.
Принимаются и запрещены.
המשתמש בהם,
а каждый, кто использует их, нарушает запрет на действие, не обращайся к богам.
אולם שיטה שלישית זו,
однако эта третья теория чужда и очень претит человеческому духу, и практически нет ни одного действительно образованного человека, который мог бы ее принять, так как по их выражению уничтожен вид человека, и из него сделана машина, действующая и передвигающаяся посредством других сил. По их мнению, у человека нет никакого свободного выбора, в соответствии с его желанием, его толкают силы природы, и все действия он совершает по принуждению. И нет у человека никакого вознаграждения и наказания, так как действие закона наказания и вознаграждения не распространяется на того, у кого нет свободного волеизъявления. И это далеко от знания, предназначения, не только среди религиозных, верующих в вознаграждение и наказание, проистекающие из веры высшего управления, согласно которому все силы природы управляются Творцом, и которые уверены в том, что в каждом обычае есть блага и желательная цель. Эта теория еще более странная для нерелигиозных, по мнению которых каждый предан в руки слепой природы без знания и цели. И они, люди, обладающие разумом, являются игрушками в ее руках, и она ведет их обманным путем, и кто знает куда. И поэтому эта теория неприемлема и не принята в мире. Все эти сиюминутные теории возникли для того, чтобы исправить эти искажения. И поэтому было решено, что тело, которое, согласно третьей теории, называется машиной, совсем не является человеком, истинным человеком. А суть человека представляет собой совершенно иное, невидимое и неощущаемое, потому что это духовная сущность в скрытой форме, воплощенная внутри тела. И это «я человека», это «я человека», представляющее собой тело со всем его наполнением, считается собственностью этого «я», духовного и вечного. Однако вся эта теория не просто хромает, как они сами признают, будучи неспособны объяснить, как духовная сущность, которой является душа или я, сможет задействовать тело или принудить его к чему-нибудь. В соответствии с утверждением самой философии у духовного нет никакого контакта с материальным, и оно никак не воздействует на него, как они сами отмечают. Вопросы? Да. Здесь есть противоречие. С одной стороны, человек осознает, что он смертный, а с другой стороны, он не делает расчет на все эти вещи в течение повседневности. Он живет в какой-то гонке, в которую вводит его общество.
Он уверен в том, если я уверен в том, что я вечен, то пока что я занимаюсь тем, чем я могу заниматься, получаю удовольствие, а дальше это уже выливать какие-то другие формы. Здесь мне положено мои 50, 60, 70 лет, 80, и я существую. А пока что каждый хочет себя реализовать, насколько возможно. Что?
Но откуда берется это у него осознание, что он вечный?
Берется от того, что, во-первых, наше эго не хочет согласиться с тем, что оно так вот исчезает. Что мы как животные, и животные, говорят, что у них тоже есть какая-то душа, но, во всяком случае, животная душа. Написано. Говорят об этом. И вообще, у каждого явления, как может быть, что-то, что исчезает, меняет форму. Это в разных верованиях. И вообще во всем, в Южной Америке, в разных представлениях, говорят кругооборот, кругообращение, всякий раз разные состояния, лучшие, более совершенные. Это не имеет отношения к современным религиям авраамическим, то, что идет от Авраама, а естественным образом человеку свойственно полагать, что есть оживляющая сила. Откуда-то пришла, куда-то ушла.
Еще есть вопрос. Скажем, свобода желания, влияние окружения. Эти вещи уже доказываются наукой, психологией в течение сотен лет. Но мы видим пока еще, что человек не заинтересован принимать это, он вообще не учитывает это.
Ну, конечно, потому что это меня зачеркивает. Как меня зачеркивает смерть, с которой все заканчивается. Во-первых, это нерационально. Какая польза есть, какой смысл вообще нашего существования? Мы видим в нашей жизни, что если бы мы существовали нормально, то каждый получает то, что ему положено, согласно необходимости существования. Ты до настоящего времени произвел какие-то действия в этом мире, плохие, хорошие, и согласно этим действиям, плюс последнее, мы с тобой производим расчет, и так ты чувствуешь в каждом состоянии своей жизни, даю тебе возможность сделать лучшее действие. Что означает «хорошо»? Это в каждом обществе есть свои представления. Но у человека имеется какое-то отношение, представление о справедливости, как должно быть. Ну а в нашей жизни я делал разные вещи, пытался делать то, что возможно, может быть, для пользы людей, может быть, семьи или детей, которых я подготовил к следующим поколениям. За это нет никакого вознаграждения? Почему? Мы видим, что после каждого усилия есть вознаграждение. Разве я не страдал в этом мире? Разве я не тащил из себя все это ярмо? Что я наслаждался в своей жизни чем-то? Даже богач И властитель может сказать: «Я же ими занимался, я обеспечил их работой» и так далее. Всегда есть оправдание тому, чем занимается человек. Где вознаграждение? Мы видим, что согласно нашему расчету, нашему отношению к природе, должен быть какой-то расчет, что все заканчивается, как может быть такое, что заканчивается. Живем, да, но вообще мы видим, что все существует. Когда-то думали, что Вселенная вечна, бесконечная и вечная. Сейчас говорят: нет. Мы видим ее конец, мы не видим, что там за концом, но конец мы видим. Он там постоянно расширяется, отдаляется, но есть ограничения и в пространстве, и по времени, 14 миллиардов лет.
Тут есть конфликт. С одной стороны, человек хочет исследовать, познать природу, законы, которые на него воздействуют. И тут написано: черным по белому, у тебя нет выбора, ты смертный, и ничего не поделаешь. Он говорит: я это не принимаю, я живу, как мне хочется, я все это исследование вообще игнорирую. Так какая польза от всего от этого?
Секунду. Польза ты должен разделять. Мы исследуем много явлений в жизни, и не обязательно мы им следуем, потому что мы всегда испытываем сомнения, мы верим в разные вещи, у нас есть разное представление, у нас есть эгоизм, и даже если я не прав, то я настаиваю на своем. Я хочу, чтобы так было. Ты прав, но я хочу, чтобы было по-другому. Ты не знаешь, как дети говорят, так и взрослые дети рассуждают. Ты можешь доказать ему все, что ты хочешь. Но, а я хочу так, после всех объяснений. Короче говоря, наша жизнь сложна. А он говорит тебе, что вследствие всего этого существует наука. Ты должен не верить ей. Ты можешь пойти и проверить. Но если ученые говорят, что это то, что мы исследовали, то, что мы обнаружили, проверили это при помощи разных людей в разных условиях, это то, что есть, должен принимать это как факт. А иначе ты, в конце концов, мешаешь и себе, и другим. В то время как все остальные вещи, относительно которых не может быть научного доказательства, тебе нельзя их принимать и вообще принимать их в какой-то расчет.
Получается, что человек — эгоистическое, нерациональное создание, которое действует согласно личной пользе. И можно ему рассказывать разные небылицы. И все, что ему подходит, он будет принимать.
То есть ты говоришь так: у меня есть чувство и разум, я действую согласно своим чувствам, то, что мне нравится, то, что мне приятно. Я люблю хорошо проводить время, курить, пить все разные вещи. Может быть, еще какие-то не совсем здоровые вещи делать. Но что такое здоровое, нездоровое? Пока что мне приятно, главное — это наслаждение. Я хочу делать то, что мне хорошо, то, от чего я получаю удовольствие. А потом мне, может быть, скажут: а, ну, ты еще раз за это заплатишь. Но когда это будет? Пока что мне хорошо. Это нерационально. Верно, нерационально. То есть это не согласно рацио. Не согласно рацион, желание. Хотя это не то же самое слово. Но согласно разуму, я должен быть рационален, то есть принимать на себя, следовать законам природы и как машина их использовать, быть под их властью. А мое желание, оно разбивает все границы, ломает все рамки. Я делаю то, что мне приятно. Ну и что? Так человек устроен, правильно? Поэтому мы, вопреки неживому растительному и животному, мы существа неисправленные. Если бы не наш эгоизм, мы были бы животными. У животных нет эгоизма. У них есть внутренняя программа. Она действует в теле согласно внешней программе и внутренняя их программа. Они существуют без выбора. У них нет вообще вопроса, делать, не делать, так или иначе, приятно, неприятно. Мы не понимаем уровень животного. Есть команды, команды обязательные, которые их ими управляют, и все. А мы гораздо хуже, чем они. Мы хуже всех. Потому что наш эгоизм, он полностью выводит нас из-под действия закона природы, когда мы должны поступать, как полагается, и выполнять все законы, как полагается, и ни направо, ни налево, ни на миллиметр, самым точным образом. Это непреложный закон. Как ты видишь в природе, каждое явление, как мы изучаем в законах физики, биологии, насколько мы их знаем, что все существует с максимальной точностью. Вместо этого, в дополнение, приходит эгоизм и полностью нас уничтожает. Уничтожает. Что мы делаем? То, что хорошо эгоизму, это всегда вопреки разуму. Всегда вопреки разуму. Я становлюсь неисправленным животным. Все, что есть у меня, сверх животного, культура, воспитание, хорошие слова, да? Наука, еще разные вещи. Все это следствие моего моей неисправности. Скажи, как может быть? Культура, воспитание, высокие вещи, литература, музыка. Все это неисправлено. Я человек, я не животное. У животного есть птички поют. Или это тоже инстинкт. Они не делают это для красоты. У них это... А у нас нет. То есть... Каждое дополнение наше, в дополнение к здоровому разуму, к науке, то, что он говорит, это плохая добавка. Поэтому нам нельзя, согласно закону, использовать ничего, кроме науки, но мы используем. А что делать? Даже воспитание, даже культура, все эти дополнения, то, что идет не от инстинкта, как у животных, все это тоже во вред. Это усиливает наше неисправленное состояние. Мы не понимаем, насколько мы выходим с... рельсов природы, насколько мы враждебная часть, насколько мы говорят, что это рак. То есть мы, развиваясь в природе, мы являемся раковой частью, рапахой, опухолью, которая разрушает саму себя, разрушает свое окружение. И так мы относимся и к экологии, и ко всему. Это как рак в нашем теле. Поедает окружение, пока умирает. Организм умирает, он сам умирает, но не может себя остановить. Это есть форма его существования. Ты же видишь, так работает наш эгоизм. И нам с этим ничего нельзя сделать. То есть, что нам сказал здесь? То, что можно, и то, что нельзя в научном подходе. Есть очень тонкая линия, есть очень четкая граница между наукой и между иллюзорной наукой, между верованиями, религиями, философиями, психологиями, там, где это не научно. Так знай, что в научной части ее можно использовать. Если ты ее используешь с точностью, то ты, как животное, не ошибаешься. Ты можешь сказать, но я это обнаружил, я это раскрыл. Очень хорошо, что ты это раскрыл, обнаружил. Это есть в природе. А если ты себя ставишь в зависимость от законов природы, то с тобой все в порядке. Раскроются еще законы и по отношению к ним, но только исходя из науки. А если ты поступаешь сообразно разным другим методикам, то все это иллюзии, и тебе нельзя их использовать в жизни. В таком случае, что происходит с телом и душой? Мы это не видели ни в науке, мы это не чувствуем в ощущениях. Так они есть? Ну, то, что есть тело, мы видим. А душа? Есть или нет? Знак вопроса. Может быть, завтра мы это увидим с помощью науки, может быть. Я не знаю. Всегда можно сказать, что... Кто знает? Мы видим, что то, что было скрыто позавчера, вчера раскрылось. Сегодня мы уже видим в этом недостатки и начинаем исправлять, делать апгрейды этим законом. И так далее. Может быть, то же самое с душой, нефеш, рох, нешама. Но пока что нам нельзя на это полагаться. Ты можешь сказать, но у меня осталось что-то, что написано в Торе. Как к этому относиться, я не знаю. Это не наука. Так как ты будешь относиться к тому, что написано в Торе? Можно на это полагаться или нет? Я верю. Это не научный термин. Проблема. Итак, пока мы не раскроем эти явления внутри себя, у тебя нет никаких доказательств. Ты постоянно испытываешь сомнения. Что делать? Проверять свой путь естественным образом, как ты развиваешься по жизни, когда ты весь полностью, как мы читали, машина, которая живет на основе кислот и электрических импульсов. Это мой мешок кислот электрических импульсов. И что ты можешь к этому добавить? Ты можешь увидеть, что у тебя нет свободного выбора. И как ты можешь себя сформировать при помощи единственного свободного выбора изменения окружения, хорошего окружения? Выбора в пользу хорошего окружения. Но чтобы это было научно, ты должен это осознать как закон. У тебя есть законы, которые называются «Путь Торы и путь страдания». Это закон. Таким образом, ты должен для себя это осознать. Муши, да.
То есть мы должны относиться к жизни таким образом, как наука. Скажем, я хочу исследовать какое-то явление, я делаю какую-то, выхожу какую-то гипотезу, что это существует там 30 миллионов лет, потом в итоге я могу сказать, ну, наверное, я ошибся.
Можно полагаться на других мудрецов, но на мудрецов, то есть на ученых.
Да, но пока что для меня доказательства, скажем, я не верю. Мы говорим о том, что все человечество должно объединиться возлюби ближнего, как самого себя. Я, допустим, вижу, я действительно смотрю в историю и вижу, что многие каббалисты писали на протяжении истории, тысячи лет писали, что да, очевидно, надо объединиться и достичь такого состояния. Я говорю себе, давай, исследуем, может быть, через 20 лет мы раскроем, что ошиблись или так далее. Это правильный подход?
Есть у Бальсулама статья, которая называет «Научное исследование на опытной основе о работе Творца». Там он знает, что он хочет, и как не выходить из рамок науки. Может быть, мы недостаточно исследовали эту статью. Нужно ее перечитать. Какая это статья?
Ашалом?
Мир. Мир.
Махар.
Завтра будем читать. Нет. Завтра... Завтра я с женщинами занимаюсь. На утреннем уроке мы завтра изучаем шалом, мир. Хорошо. Так завтра будем учить. Нечего сказать. Там он объясняет, что согласно научному подходу, на тебе лежит обязательство духовной работы. Не в религиях, а в работе на Творца, то есть в изменении себя. Природа, все системы природы устроены так, что они обязывают тебя изменяться. И тебе выгодно меняться, согласно законам природы, тем самым ты достигаешь особого статуса, особых заслуг. Ты и так дойдешь, но через страдания. И таким образом, при помощи науки ты можешь провести расчет, сколько ты будешь страдать в жизни, и какое количество кругооборотов, которых тебе не удалось себя исправить, так как природа к чему тебя обязывает. Природа и Творец одно и то же, он тебе объясняет. Либо ты это сделаешь в течение короткого времени, один кругооборот, максимум два, и достигаешь полного исправления. Что ты на этом выигрываешь? Невозможно объяснить в словах, что ты выигрываешь. Не просто так ты сокращаешь время и делаешь путь легким и приятным. Ну, более приятным, менее приятным, больше времени, меньше времени, ну и что? Хотя этот мир — это самое плохое место из всех состояний. Но все же, как бы то ни было, живем. Поэтому мы должны понять, мы должны вновь перечитать завтра утром. Да, Ханох, что у тебя есть по поводу тела и души? Почему он настаивает на научном направлении как на самом проблемном? Почему нужно именно так показать людям?
Я понимаю тебя, как человек, занимающийся юриспруденцией,
арихаддин,
что ты очень далек от науки. То, что определяют люди согласно по своим временам, по своему развитию, ты принимаешь как закон. Свод государственных законов. Возьми государственные законы всех стран, это называется закон.
Есть много общего в законах разных государств.
Да, конечно. Как они написаны, что нужно быть прямым, честным, красивым и так далее, и так далее. Я говорю следующее. Все эти вещи, откуда они взялись? Из-под волос. То, что нашим примитивным разумом выведено. Без знаний законов природы, без знаний природы человека, без развития и достижения цели. Так мы решили, это относится к партиям. Ты видишь сейчас, что происходит со всей этой путаницей предвыборной. Согласно этому принимаются законы, есть там разные силы, влияния. Каждый оказывает давление и делает то, что ему выгодно. Вы называете это законом. Я не против государства, ты знаешь меня. Но называть это законом, я не знаю, как это возможно. Закон — это закон, он находится выше нас, он исходит из природы. Правительство хочет сказать нам, что оно тоже выше нас, оно тоже исходит из природы. Когда оно бросает нам какое-то условие и говорит, вы обязаны так делать. Почему? Потому что кому-то там это удобно и выгодно. Эгоистически для меня это закон. Поэтому ты, когда нападаешь на науку, я понимаю тебя, ты выступаешь со стороны этого рынка, где все продается и все покупается, то, что каждому хочется по своему эгоизму, и там нет ни суда, ни закона. Я прошу прощения, вы называете себя судьями, и еще одеваете эти черные тряпки, как будто вы такие важные, как будто вы понимающие, что такое истина, что такое справедливость. Видели мы все это в жизни. Это все понятно, но это очень далеко от науки. Я даже не хочу говорить о системе судопроизводства и в Израиле, во всем мире вообще. Мы знаем, что все это продажное, и кто как хочет, так этим и крутит, тот, у кого есть силы. Мы должны, конечно же, единственное, что мы можем, с чем мы можем быть связаны, это законы природы, потому что это выше нас, это не изменяет, не зависит от меня. Это Творец. Природа — это Творец, это высшая сила, это находится выше нас. Хочешь ты того или нет, эти силы существуют. Ты изменишься, окружение изменится. А законы эти не изменятся. Так как ты можешь ими пренебрегать?
Да. Это не пренебрежение, я просто стараюсь придерживаться того же принципа.
Не, я хочу добавить тебе. Представь себе, если бы ты сейчас раскрыл книгу законов для управления человеком, управлением обществом, для управления государством. Как у тебя есть всякие законы там, гражданские, уголовные. Если бы ты обнаружил такие книги, которые исходят из природы, абсолютные законы. Насколько бы ты обрадовался или нет, я не знаю. Может быть, это было бы против твоего желания. Но это также существует в природе. Мы только пока что не раскрываем это. Приходит наука Каббала и говорит, раскрываем. И чем больше будем раскрывать, будем выполнять, потому что это нам на пользу. Мы обнаружим законы природы в воспитании, в семье, на рабочем месте, во всем, там, где мы находимся. Раскроем законы природы, потому что это все находится в природе, в этой оболочке, которая называется реальностью. И будем выполнять это. Тогда мы будем рады, уверены, что мы правильно существуем. Есть душа или нет душа после смерти или в жизни, мы раскроем. Но, по крайней мере, если человек в своем эгоизме, кроме разума, кроме животного уровня, если он достигает ступени человек, неисправленный человек, если он раскроет законы, которые относятся к его неисправности, то он сможет исправиться, как-то не уважать науку. Поэтому наука Каббала тоже является частью науки, всеобщей, божественной.
Со стороны науки, что мы говорим? Если я возьму предмет, брошу, он упадет. Мы можем доказать, что есть какая-то сила, которая влекает его вниз, и мы ее можем обнаружить. Сейчас мы говорим, возьми это, подбрось, через 20-25 лет, видимо, это упадет, если ты пойдешь определенным путем. А пока что ты будешь вести образ жизни согласно этой предпосылке. Может быть, упадет, может быть, не упадет.
Ты уже начинаешь путать нас, я не понимаю, чем.
Доказательство. Вы говорите здесь о чем-то. Вы говорите, что то, что вы не можете воспринять, не верь в это.
Так нельзя тебе этим пользоваться.
Вот именно. Так на основе чего я могу относиться к этому научно, если у меня нет никакого сегодня ощущения, которое может выступить в пользу этого явления, дать индикацию.
Верно. Поэтому и говорят, нету судьи большего, чем видят его глаза. И не добавляй к этому какие-то еще гипотезы, что через 20 лет мы увидим. Это уже фальсификация.
Нельзя этого делать. Только то, что видит его глаза.
Но что мои глаза могут увидеть сейчас, когда у меня есть чувство скрытое от меня?
Скрыто, значит, нет. Ты говоришь, скрыто, нет. Если не входит в рамки науки, не существует. Так мы должны себя ограничить таким образом. Хотя у нас есть склонность добавлять наши фантазии к реальности. Нельзя. Из этого исходят все неисправности. Давайте сделаем социализм, коммунизм, давайте сделать это, то, давайте всех соединять, давайте всех уничтожать. Что? С какой стати? Почему? Посмотрите, что происходит.
Так как я должен к этому относиться с точки зрения науки?
К чему?
К науке Каббала, которая говорит со мной о мире, который должен постичь для того, чтобы понять. Я не смогу его понять.
Нет, я прошу прощения. Постижение — это самое наивысшее понимание. Как ты разделяешь понимание и постижение? Постижение — это я постигаю все мельчайшие детали, которые только могут быть. Прочитай, пожалуйста. Пусть не думает, что это я что-то так же тоже подставляю, как он.
Суть науки Каббала. Статья «Суть науки Каббала» пишет, что Каббала не использует определения и термины, кроме реальных и осязаемых. Это железное правило в науке Каббала. Все, что мы не постигаем, не даем ему ни имя, ни определения. И необходимо знать, что слово «постижение» означает конечный уровень постижения. То есть до того, как вещь выясняется, представляется перед моими глазами в виде истины, как будто я держу ее в руках, каббалисты не называют это постижением, а другими определениями, как понимание, образование и тому подобное.
Да.
Я понимаю, я хочу понять вновь, с точки зрения обычного человека.
Ты не можешь сказать, что я что-то обманываю, и я всегда это говорю со стороны науки, не задевая ничего достоинства, я остаюсь в рамках науки. Если ты видишь, что нет, пожалуйста, ты можешь на меня нападать.
Я не сомневаюсь ни секунды. Я хочу понять, как научные предпосылки даны, могут быть представлены людям, которых еще не постигли, у них нет представления об этом.
Ну, это вопрос, очень хорошо. Как я могу поверить каббалистам, которые рассказывают мне, что они видели? Пришел кто-то там, упал с неба, что-то им рассказал, и они мне рассказывают. Что они говорят? Они говорят так. Как физик, как любой другой. Если ты не входишь в науку, и ты не видишь результаты ее, то ты не имеешь к этому отношения. Но в чем разница? В науке Каббала в которую ты входишь, ты должен изучать, как изменяться. В остальных частях науки, в остальных науках, ты должен только изучать науку, не меняясь. Каждая наука, в ней ты меняешь только лишь свой разум. В науке Каббала ты меняешь также свое чувство, свои органы чувств. В этом вся разница, но в сущности отношения. У тебя сейчас 5 органов чувств, и ты в них воспринимаешь какую-то реальность. Проверяешь ее, эту реальность, и называешь это реальностью этого мира. Постоянная реальность, как будто бы ты зафиксировал ее. Наука Каббала говорит, не фиксируй. То, что ты проверяешь ее таким образом, это называется наука этого уровня. Начни изменять себя, до следующего уровня, и там провери реальность. Тогда у тебя есть уже другая реальность с другой наукой первого уровня. Еще произведи изменения, еще исследуй реальность. Есть уже тогда наука второго уровня. То есть все это научно, так как часто относишься к реальности, исследуешь ее. Также и тогда, когда ты изменяешь себя, улучшаешь себя в чем-то, ты видишь новую реальность и относишься к ней как исследователь. Ты ни во что не веришь. Ты лишь приходишь в науку, и тебе говорят, у нас наука там, где изменяют себя. Мы даем тебе методику. Она относится ко всей реальности очень временным образом. То есть ты можешь перемещаться по разным уровням восприятия реальности. Я сейчас воспринимаю реальность на этом уровне, я раскрываю науки, и все на этом уровне. Это называется этот уровень. Я улучшаю себя, совершенствую в своем восприятии, в своих органах чувств. Я вижу иную реальность, силы. Я добавляю, я не убираю эту реальность, я добавляю к ней глубину. Глубину связи, взаимосвязи между объектами. Исходя из этого, я добавляю к науке. И так я поднимаюсь и поднимаюсь, и проверяю всю реальность, насколько я могу измениться, и поэтому я воспринимаю на всех этих уровнях научным образом. Все это называется наука Каббала, и поэтому все науки этого мира, даже на самом низком уровне исследования реальности, называются маленькими следствиями науки Каббала. Но это все-таки науки, потому что мы их воспринимаем нашими органами чувств. И в нашем мире это существует таким образом. Перейди на другую ступень, эти органы чувств, эти келим, они уже не будут соответствовать, так же, как теории Эйнштейна относительно теории Ньютона, и так далее, Хиверт и и прочие. Но это научно. Ты лишь пойми отношения. Почему это изменяется? Потому что это зависит от человека. Ты не понимаешь, почему ты находишься в восприятии реальности в своих органах чувств, ты принимаешь реальность как факт, а я принимаю реальность как что-то, что я улавливаю, и тогда эта форма говорит мне, есть еще другие формы, и тогда я лишь расширяю свои органы восприятия и свою науку, но это не противоречит тому закону, что нет у судьи большего, чем видит его глаза.
Есть объективные параметры для того, чтобы измерить изменения происходящего в мире, или все субъективно?
Конечно.
Каков объективный параметр?
Объективным называется, что каждый проходит то же самое. А как мы можем еще проверить? Это не падает на меня книга с неба. Все, что они пишут, это все, что они раскрыли. И если ты пройдешь те книги, это называется «Душа человека обучит его», то в тебе тоже раскроется так же. И ты увидишь, да, они правы. До этого нет, до этого не верь. Тем более, нельзя верить, потому что вера останавливает тебя от продвижения. Почему Каббала против веры? Скажем, религии, потому что они останавливают человека, для чего им изменять себя. Давайте будем жить так, и все. Ну. Хорошо.
Если вы можете немножко прояснить этот объективный параметр.
Что такое объективное?
То есть независимый от моего восприятия, это называется объективным. Чтобы все увидели одно и то же.
Все увидят, это хорошо. Да, это называется наука.
когда я проверяю согласно тому, что я могу проверить, согласно своим килим, измеряю это разными образами, передаю другому, другой проходит то же самое, в тех же условиях, проверяет эти вещи, записывает. У него есть та же формула, хотя он другой, но формула та же. Третий, четвертый и так далее, так десятки. Сотни, тысячи. Миллионы были в этом. И все раскрыли то же явление. Это называется, что это закон природы над нами, закон Бины, закон Творца, Элоким. Что ты можешь добавить?
Кое-что интересное в этой связи из Шамати, из статьи 98, Вальс нам пишет: реальность, место в духовном называется место реальности, по причине того, что каждый, кто попадает туда, то есть в это место, видит то же самое, что и другой. А то, что сказали мудрецы, комментируя слова Торы, они говорят: «Так сказал Авраам Ицхаку», возникает вопрос, откуда они это знают, что один сказал другому? Ответ: поскольку те, кто постигают тот уровень, на котором находится Авраам или кто-то другой, они видят и знают так, как знал и видел Авраам. Поэтому они знали то, что Авраам сказал, поскольку и они постигли эту ступень. И каждая ступень духовном является реальностью, которую все видят как реальность. Как все приезжающие в город Лондон в Англии, все видят то, что есть в этом городе.
Если бы был Авраам, был ли вообще Авраам, или это явление в каждом? Все относительно человека, постигающего, и только. Да, Муше.
Я хочу продолжить то, что сказал Ханох в завершение. Каббалисты говорят, что есть закон в обществе. Возлюби ближнего как себя, допустим, или быть как один человек с одним сердцем. То есть принять в обществе закон, который, что каждый получает по потребностям, а остальное даряет.
Нет, это не закон.
Это не... Я смотрю на волчью стаю, я смотрю там каждый...
Да, у них закон, а у нас нет. У нас это рекомендация для того, чтобы измениться и достичь иного уровня восприятия. И там, в новом восприятии, ты раскрываешь новые законы.
Так как я могу к этому относиться?
Это советы.
Относиться как к советам?
Да.
Но вы же говорите, что это закон природы.
Если мы достигаем этого, но если мы еще не достигли этого, а только хотим достичь этого, это пока что совет.
Так нет законов, есть только советы. Каббалисты дают советы.
Да. А с какой стати? Для меня это закон, то, что они дали? Нет.
Бальсалам в той же самой статье Шалом пишет, что если они выполняют, то все проблемы, все страдания.
Да, это со стороны природы, но не с моей стороны. Относительно меня это пока еще совет.
Так как правильно к этому относиться?
Если ты хочешь выполнять эти советы, ты приходишь к тому, что это раскрытие законов природы.
Ну, с научной точки зрения, может быть, это неправильно. Может быть, должен всех эксплуатировать.
На это тебе дают свобода выбора, выполнять или нет.
То есть не верить, а...
Ну, как верить?
Не верить, а... Я не могу верить в то, что я должен заботиться об обществе. Я верю в то, что я должен всех эксплуатировать. Так все делают и достигают успеха.
Если ты согласен на то, чтобы испытать этот путь, ты принимаешь эти условия и реализуешь их. Если ты не согласен изменяться, то ты не делаешь этого, но это не закон. Это пока что только советы. Тебе плохо, хорошо, будешь делать, не будешь делать. Это твой выбор. Законом называется то, что человек раскрывает сам, что он может раскрыть, что другие, находящиеся на его уровне, тоже говорят ему об этом, показывают ему. Это закон. То, что находится за пределами нас, это не закон. Что это такое для меня?
Каждый раз.
Ступень, которая выше меня, для меня это не закон. Это желанная форма. Закон — это там, где я существую. И когда я достигаю следующей ступени, то ее реальность для меня становится как закон. Каждый раз у тебя есть новая наука. Наука Каббала изменяется. На всех ступенях есть более такие жесткие законы. Общий закон — это отдача, это понятно. Обратная зависимость цветов и килим, все это. Но условия, они очень разные. Но снова, нету судьи другого, чем видит его глаза, это во всем. Если ты не раскрываешь это как закон, то это для тебя не закон.
Интересно, в нашем мире есть сила притяжения, это закон, это не совет. Хочу этого или нет, я обязан его выполнять. А здесь вы говорите, что каббалисты дали нам...
Это наш мир, он тебе дан без выбора, а духовный мир дается... с выбором. Еще поговорим об этом завтра, а пока что... Что мы ожидаем сегодня?
Несколько объявлений. Приключения под названием «Каббала» в новом формате. В следующий вторник, 19 января, в 7 часов вечера, пройдет мировой семинар с Равом Лайтманом в рамках приключения под названием «Каббала». Оно пройдет во всех филиалах домов Арута и будет транслироваться в прямом эфире на 6-м канале и на сайте kav.tv. Приглашаться, вход свободный. Конгресс «Арава» 2013 года «Пламя в пустыне». Дорогие друзья, 17 по 19 января мы выезжаем в пустыню и зажигаем там пламя. Запись закрывается. Записывайтесь как можно скорее. Звоните по телефону 7500-509-209 и на сайте kav.tv. Женский конгресс One Global Woman. Дорогие женщины, в преддверии конгресса в пустыне мы рады пригласить вас на женский конгресс, первый в истории. Посмотрим небольшой клип. В одном месте, в одном сердце, с сильным желанием, преодолевающим все, произойдет что-то действительно большое. Первый раз в истории женщины со всего мира объединяются. Женский конгресс One Global Woman. Мы приглашаем и тебя. Воскресенье, 13 января, начиная с 12 часа дня, Ганей Таруха, Тель-Авив. Запись и информация по телефону 1-700-209 или на сайте kav.tv.
נותן למחשבה לסדוק עוד סדק בתוכי ולכל סדק שנפתח נכנסת אהבה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שמעון הלב כולם יוצאים להתקפה וכך זה מתגלה לי שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה שמסתתר ממני ואין עוד שום דבר ממך שלא מורגש אצלי בתפילת רבים כולנו יחד בשמחה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה ובחיבור הניזוצות נדליק
חברים היא התרופה היחידה, אהבת החברים.